Листаем страницы православной прессы, знакомимся с текстами, размещенными на православных интернет-сайтах, читаем интересные публикации из светских газет, написанные православными журналистами. Дорогие братья и сестры, мы предлагаем вашему вниманию продолжение лекции искусствоведа Ирины Языковой «Икона в СССР». Напомню, что видео и текст этого выступления можно увидеть в разделе «Мультимедиа» на сайте «Православие и мир».
Вот, это роспись Ирины Васильевны Ватагиной в пределе всех святых в храме святителя Николая в Клённиках, потому что когда уже отдали храм, ну, где-то вот на рубеже 90-х годов, его отдали еще в советское время, ну, может быть, сразу после 88-го года, в 89-м, 90-м году, то вот Ирина Васильевна здесь возглавила мастерскую, которая расписывала эти, ну, храм, восстанавливая его после вот этого разорения. Потому что с 34-го года по, там, грубо говоря, 89-й год, да, он стоял, конечно, там чего только не было. Там был, как бы к нему пристроено здание ЦК в ЛКСМ, и там, в общем, конечно, было такое светское использование этого храма. И она же написала икону, вот когда его канонизировали, праведного Алексея Мечёлова, вот разработав всю вот эту иконографию действительно удивительного вот этого святого, которому мы обязаны очень многим. Вообще святой удивительный, действительно, когда он получил этот храм, он пришел к своему духовному отцу, а духовным отцом у него был, опять же, вот видите, какое церковное преемство, Иоанн Кронштадтский, и сказал, что он получил храм в центре Москвы, где приходят 3-4, ну, на Пасху 10 старушек. Вот, потому что, ну что такое, на каждом шагу, представьте себе, Моросейка, где там на каждом шагу, и вообще Китай-город, да, храмы, а живут там не так много людей. И, конечно, храмы не наполнялись, да, даже еще в начале 20 века. А он сказал, если ты 8 лет будешь служить каждый день один литургию, независимо от того, кто пришел, кто не пришел в храм, вот одна старушка есть, которая может тебе сказать «Аминь, служи». Если ты будешь 8 лет служить один, твой храм наполнится, и места не будет для людей. Так и случилось. Этот храм очень посещаемым был всегда, да, потому что шли уже непосредственно вот к нему как к духовнику. Еще одна очень интересная личность, о которой я уже говорила в этом зале, когда речь шла о эмиграции. Но после войны очень много было реэмигрантов, репатриантов, то есть людей, которые вернулись из эмиграции, веря, ну, в Советский Союз, веря, что страна, которая победила в такой жестокой войне, все-таки должна измениться, что что-то здесь должно поменяться, что здесь все-таки возможно что-то, да, ну, так надеялись очень многие. Это Юлия Николаевна Рейтлингер, или в монашестве Иоанна, тоже иконописец, о ней тоже следует вспомнить, потому что таких тоже было, ну, она, может быть, одна в своем роде, но и таких людей, которые вернулись, да, и хотели здесь, вот в этих условиях служить в церкви, было немало, да, вместе с ней, или чуть раньше, там, вернулся отец Андрей Сергиенко, храм которого в Медоне она расписывала, ее подруга вернулась, Елена Казимирчак-Полонская, известная тоже ученый и тайная монахиня. То есть многие возвращались, отец Борис Тарк. Вот. Ну, кого куда распределяли? Ее распределили в Ташкент. Ее благословил вернуться еще отец Сергей Булгаков, ее духовный наставник, ее духовный отец. Вот его она так запечатлела. Очень такой потрясающий рисовальщик. Она удивительные портреты самого Булгакова многие сделала. 10 лет она ждала от Советского Союза разрешения, и только в 1955 году она смогла сюда вернуться. Ее поселили в Ташкент. Она даже не думала, на самом деле она, когда сюда возвращалась, она не брала с собой ни краски, ничего, да и возвращалась она сложно через Прагу, через несколько, так сказать, такой круг, окружным таким путем. Но здесь она встретила свою подругу, тоже репатриантку, Елену Яковлевну Ведерникову, вернее, она замужем за Ведерниковым, Анатолием Васильевичем была, который был секретарем патриарха Алексея I и был редактором журнала Московской патриархии. И встретив Елену Яковлевну Брославскую, Ведерникову, которая продолжала, тоже была иконописца, продолжала здесь заниматься иконой, ну так вот немножечко писала, и даже учила, кстати, молодого отца Александра Меня, вот, и у него хорошо получались, надо сказать, иконы, и если бы, наверное, он серьезно занялся этим, мы бы имели хорошего иконописца. Вот. И она ей как бы напомнила о ее призвании, о том, что вообще-то это ее дело, что ей нужно вернуться. И вот под влиянием Елены Яковлевны Юлия Николаевна возвращается к иконописи, несмотря, опять же, на все эти страшные условия своей жизни. Ее отправили в Ташкент, в это страшное пекло, которое она с трудом переносила. Она еще там должна была пенсию себе зарабатывать, работая художником на таком сложном производстве химическом, расписывая платки. Ну, то есть это, конечно, было очень трудно. Ее иконы чаще всего небольшие, потому что, опять же, по бедности, по, да и, в общем, невостребованности, потому что для храмов она писать не могла. Даже было несколько икон в Новой деревне, отцу Александру Меню, она уже познакомившись с ним и став его уже духовным чадом, она, конечно, и в храм писала иконы, но в основном она их писала, просто привозя или посылая, ну вот на больших таких дощечках, посылая в коробках из-под конфеты, называла их подарочками. Вот. Отец Александр уже здесь там дарил их людям, кому на венчание, кому там на тезоименитство, кому там на крещение и так далее. И во многих домах вот эти вот, отец Сергей Булгаков называл вот их свечечками, вот такие свечечки загорались таким духовным светом. Хотя сама Юлия Николаевна считала себя, и правда таковым была, монументалистом. И в эмиграции она как раз расписывала храмы огромные, ну, не огромные храмы, но огромные, ну, такие композиции делала, монументальные действительно. А здесь она писала небольшие иконы. Вот такой очень трогательный образ «Не рыдай меня, мать», или вот такой вот образ Богоматери Адигитрии, или вот этот Сергий. Вот, или вот такая вот Мария Египетская. Другая икона, да, вот мы видим, да, если Марья Николаевна шла от древних образов, от реставрации, от скрупулезного соблюдения канонов, вот таких вот древнерусских пропорций, наложения света, вот так как здесь свободная икона, потому что Юлия Николаевна, поучившись и у старообрядцев, и у Мариса Дени, такого религиозного французского художника, и еще много у кого она училась, она вообще, так сказать, такая была впитывала все, она, как она сказала, стремилась к творческой иконе, считалась таким иконописным живописцем, как она себя называла. И она хотела, чтобы икона была свободна. Да, канон в смысле такого богословского содержания, но в мазках, да, вот в воплощении художественном более свободно и более раскованно. Вот такая вот икона. «Всякое дыхание хвалит Господа». Да, наверху, вот как в «Преображении», Господь в мандорле, окруженный ангелами, а вокруг вся тварь, да, все животные, все растения, все воспевает красоту Господа. Вот это было ее ощущение жизни. Опять же, несмотря ни на что, вот все, что совершалось в Советском Союзе, в церковной традиция в церковной культуре совершалась несмотря ни на что, вопреки всему, вопреки всем вот этим идеологическим давлениям, запретам и так далее. Каждый год она стремилась приезжать в Москву, вот особенно познакомившись с отцом Александром Менем, тогда еще достаточно молодым человеком, ну, священником, но уже видя в нем вот этот удивительный потенциал, она ему привезла облачение Сергия, отца Сергия Булгакова, которое она хранила вот как такую святыню через все границы, провезя его. Вот. И тем самым она как бы подчеркнула это преемство, да, школы парижской и вот этого богослова, священника, которым был отец Александр Мень. Вот. Это одна из последних ее икон. К сожалению, ее, она страдала с детства недугом глухоты, но это как раз ей не мешало, потому что как бы это мешало общаться с людьми, но как раз творчество помогало, она так любила уединиться, отрешиться, вот, чтобы ничего не видеть, не слышать, чтобы писать иконы. Вот. к старости ее постигла слепота, и последние несколько лет она провела, как она говорила, в полной схиме, будучи слепой и глухой, то есть взяв на себя, ну, приняв, да, с достоинства, во всяком случае, пронеся этот крест, но она общалась с людьми вот записочками. У меня есть несколько таких моих знакомых, которые с ней общались, хорошо ее знали, и они рассказывали, что при этом она была полна оптимизма и тоже и чувства юмора. Я написала, я для вас как такой вот мостик между мирами, да, потому что, ну, действительно, со железным занавесом люди жили, они вообще не понимали, а что там творится, да. Пропаганда говорила, что мир загнивает, а мы процветаем, да, ну, известное дело. Вот, и что русские мигранты все предатели и ужасные, и все работают там, я не знаю, там, на немецкую, американскую, там, французскую разведку и так далее. А тут приезжает такая вот интеллигентная старушечка из очень древнего такого аристократического немецкого рода, да, вот, знающий языки, умеющая, так сказать, вообще рассказать об удивительных вещах. То есть, конечно, вот на, там, новодеревенская молодежь, там несколько, да, девушек, они просто всегда слушали ее с таким удивительным таким придыханием, я бы сказала. Вот. Но интересно, что вот эта линия, пришедшая через Юлию Николаевну, она не очень отразилась на развитии, собственно, здесь, а в 70-е годы мы видим, что уже не единицы, а десятки существуют иконописцев. Вот эта линия как-то не задела художественно вот этот, как-то она сказалась, маргинальный по отношению к той основной линии, которой будет развиваться иконописная традиция уже в позднем Советском Союзе. А в 70-е годы мы знаем, что идет такой всеобщий, может быть, такой интерес к иконе. Мы помним, что конец 60-х годов была снята великолепная картина Тарковским Андрей Рублев, да, но в основном она, ее узнали в 70-х годах, потому что несколько лет она пролежала на полке, и в 70-х годах ее в основном через такие полузакрытые показы, наверное, вся российская интеллигенция смотрела не один раз. Вот. Начались вот эти вот паломничества в закрытые деревни, когда из разрушенных церквей люди, ну, так скажем, мягко, чтобы не сказать, ну, не воровали, но забирали иконы. Ну, на самом деле, многие спасали, потому что иногда эти, особенно на севере, деревянные церкви просто горели. И поэтому вот те вывезенные иконы, они просто, слава Богу, сегодня они живы, да, хотя бы в частных коллекциях. Кстати, очень многие частные коллекции постепенно становились музейными собраниями, как, например, коллекция Корина. Потому что о Корине я не сказала, но это тоже интересная фигура, да, потому что он иконописью, конечно, в советское время уже не занимался, хотя начинал именно как иконописец. Он потомственный полишанин, потом помогал расписывать Марфо-Мариинскую обитель. Вот, а потом он стал работать как живописец, и вот его, конечно, великолепное полотно, недописанное «Реквием» или «Русь уходящая», это тоже особая страница именно церковной культуры. Там, кстати, вот Трифон Туркестанов, который, да, я вспоминала его, он как раз как, там именно ключевая фигура, вот, прям на первом плане, в пасхальном облачении. Вот. Но это как раз вот говорит о том, что даже те люди, которые перестали заниматься иконописью, но не перестав быть людьми верующими церковными, да, они все равно работали на тот же самый потенциал вот духовности церкви, да, возрождения там духовного и так далее. И собранное им великолепное, он понимал в этом толк, вот иконная коллекция, она в конце концов вошла в собрание Третьяковской галереи. Вот. Или, например, мне несколько лет назад удалось побывать, ну, я была просто с лекциями в Екатеринбурге, я побывала в великолепном музее, частная коллекция невьянских икон, осознанная Ройзманом, да. Это тоже удивительно. Он сам рассказывает, что однажды, как бы еще будучи просто мальчишкой, ради компании он залез в церковь, кто-то там чего-то себе набрал, а он взял две иконы, и он понял, что он вот это, в этом его жизнь. И с тех пор он стал эти иконы не просто там воровать, да, а собирать, реставрировать. И даже пошел учиться на искусствоведческое отделение, защитил диссертацию на тему вот, Невьянской старобрядческой иконы. Вот. Но мы сейчас обращаемся с вами, может быть, к ключевой фигуре второй половины XX века, вернее, конца. Это архимандрит Зенон. Вернее, сейчас он архимандрит, а начинал он, конечно, простым монахом в Псково-Печерском монастыре. Вот его такая одна ранняя фотография, где он в своей мастерской в Печорах. Вот. А это его духовный отец, отец Серафим Чапочкин, который его благословил заниматься иконописью. Отец Зенон учился в Одесском художественном училище, и, будучи таким, ну, совсем не советским, да, юношей, он понял, что он не будет рисовать трактористов и передовиков производства, а он хочет заниматься иконописью. И когда он об этом сказал своему духовному отцу, отцу Серафиму Тяпочкину, тот сказал: ты не сможешь этим заниматься, это очень тяжело, если ты не посвятишь себя полностью этому. А это может только в монастыре. И он благословил его пойти в монастырь. Вот. И по благословению отца Серафима в 1976 году отец Зенон постригается в Псково-Печерском монастыре, отслужив перед этим армию, да, потому что он хотел уже в 17 лет постригаться, но по советским законам это было невозможно. Можно было только после совершеннолетия и только отслужив армию. Вот, я сейчас скажу, почему это в его биографии ключевой, тоже важный момент. Вот, здесь уже мы видим его с игуменским крестом и рядом вот со своим духовным, уже таким старым отцом, таким духовным. Отец Серафим Тяпочкин тоже исповедник, он тоже в советское время сидел за веру. И он служил в Белгородской области, в маленьком селе Ракитное, куда со всего Советского Союза к нему, как такому духовнику, старцу, приезжали люди в советское время. И чего там только милиция не делала. И перекрывала дороги, там, я не знаю, там ставила патрули, лишь бы, так сказать, запретить, особенно молодым людям. Но все равно люди ехали, и он многим очень помог, да, в этой жизни. А это его церковь, которая первая, можно сказать, такая церковная, ну, там в Одессе тоже что-то он помогал, когда был студентом одному художнику, который поновлял роспись, расписывал. А вот эту роспись сделал отец Зенон, и это очень не похоже на то, чем он сейчас занимается, то, чем он потом занимался. Потому что первые его опусы были такие, скорее, живописные. Да? То есть он пытался копировать вот советских книжек иконы. Он как раз начинал без учителей. Вот первый его учитель там где-то в Одессе, ну, вот он тоже так писал полуживописно. Вот. И вот это вот село Ракитное, которое он расписал по просьбе отца Серафима Тяпочкина, да, это такая живописная, синодальная, да, скорее живопись. Но даже в ней уже чувствуется этот мощный талант, который потом, ну просто живописный талант, да, который потом выльется в великолепные иконописные образы. А это Печерский монастырь, куда, собственно говоря, и пришел постригаться, и был пострижен в 76 году отец Зенон. Здесь, когда благословлял за два года до этого отец Серафим отца Зенона, да, тогда еще Владимира Михайловича Теодора, вот это мирское имя отца Зенона, был настоятелем, тоже иконописец, почему он, собственно, туда его и благословил. Это Алипий Воронов, тоже фигура потрясающая. Человек, который тоже там получил, был и художником, и реставратором, получил хорошее образование и восстанавливал Печоры после войны. И сделал очень много, несколько раз просто над Печерским монастырем нависал, так сказать, особенно в хрущевские гонения, вот эта вот туча, что сейчас закроем. Это... Ведь монастыри оставались в Советском Союзе только те, которые были на присоединенных территориях. Вот какое-то время Печерский район отходил к Эстонии, поэтому там сохранился монастырь. В определенный момент не было вообще ни одного монастыря, потом потихоньку стали открывать. Да? А вот в Советском Союзе, а на присоединенных территориях, да, в Белоруссии, в Украине, те территории, которые присоединились, там сохранялись монастыри. И вот Псковская миссия, вот, может быть, вы помните, был такой фильм даже про Псковскую миссию, вот он связан вот с этим монастырем. Но все равно он был какое-то время закрыт. Вот, и после войны вот Алипий с братьями его восстанавливал. Я первый раз посетила Печоры в 70, если мне память не изменяет, если я не ошибаюсь, то это где-то 78 год. И вот город Печоры, который мне показался таким обычным серым советским городом, был огромным контрастом, когда ты переступаешь за стены монастыря, ты видишь, что этот совершенно рай такой. Во-первых, там цветы, деревья, там все цветет. И храмы расписаны не только внутри, но и снаружи. Это все сделано Алипием. Это он все делал. Поэтому именно туда и благословил Серафим Тяпочкин, вот, молодого иконописца. Но покуда он служил в армии, архимандрит Алипий от сердечного приступа умер, потому что действительно он не был старым человеком. Но держать вот это все и постоянно бороться с этой советской властью, конечно, для здоровья, как вы сами понимаете, не полезно. И когда вот отец Зенон переступил порог, да, и вошел в эти ворота, вот, тут уже был другой наместник Гавриил, и он его постригал. Ну, Гавриил при всей своей, так сказать, суровости, как ни странно, довольно, так сказать, хорошо относился к отцу Зенону. Он ему выделил там и келью, и он отдельно так жил на горке, там расписывал храм. Это вот его уже такое игуменское, то есть через 3 года он уже был игуменом. Ну, игумен – это не обязательно начальник всего монастыря, да, вы понимаете, игумен – это тот, у кого есть... Ну, послушники, и вот он наставлял там молодых. Вот. И за стариками он, кстати, ухаживал тоже, и тоже рассказывает удивительные вещи, которые сегодня больше все знают по книге «Не святые, святые», но многие вещи я от него слышала даже гораздо более интересные и глубокие. Вот, это один из первых храмов, который он там писал, отец Зенон, и именно с его именем, человека, который... начинал без учителей практически, вот да, в отличие от Марьи Николаевны Соколовой и от этой линии. Это линии иконописцев, которые пришли, ну, как правило, имея художественное образование, просто как светское, да, или там, ну, некоторые чуть-чуть там реставрационное образование. Вот. И вокруг него складывается целый круг иконописцев. Нельзя сказать, что они все были учениками, кто-то к нему пришел уже даже немножко сложившимся, кто-то начинал под его началом. Но это еще одна линия, с которой будет связано именно возрождение уже к конца. Вот то, что можно назвать действительно возрождением, если Марья Николаевна Соколова – это сохранение традиции, ну и развитие ее, да, то с именем отца Зенона, конечно, связано уже этап возрождения. Это Корнилевский предел одного из храмов, где вот он писал в таком, вначале в древнерусском стиле, тоже поначалу, вот перейдя от живописного к иконописному стилю, он тоже ориентировался вот на такой 16-й, да, конец 15-го, начало 16 века. Вот. Но главное, что его направление было таким же, что нужно возрождать именно каноническую икону. Не живопись, не синодальное вот такое искусство, да, не фантазийную какую-то вот такую искусство, а именно каноническое, то есть богословское. Он очень глубокий богослов. Его вот книга «Беседы с иконописцем» я просто всем советую почитать. Он там размышляет о самых разных сторонах церковной жизни, не только об искусстве, но и в том числе об искусстве, о красоте, о Священном Писании и так далее. И вот это вот соединение такого богословского взгляда и художественного дало очень мощный результат. Если у Марьи Николаевны они такие, ну, немножечко так можно сказать, ну, не то чтобы по-женски, она была таким человеком скорее жестким, да, не было такого женского сюсюканья, это не женское рукоделие, но все равно они такие, вот чувствуется эта тонкость женской руки, то здесь вот чувствуется такая форма, которая стальная, железная внутри, да, вот этот стержень. А это так выглядел Данилов монастырь до того, как его отдали в 1983 году. И вот это тоже еще один важный рубеж для нашей темы, потому что в 1983 году уже церковь получает этот монастырь в преддверии будущего юбилея тысячелетия крещения Руси. В 80-е годы атеистическая пропаганда так уже ослаблена, это вам не хрущевские, не сталинские времена, а такой брежневский застой, и никому ни до чего нет. Нет, конечно, есть там какие-то, выходят атеистические журналы, и даже какие-то фильмы выходят там, позорящие церковь. Но все-таки это не так, это все, как говорится, времена вегетарианские, да, как говорила Наталья Леонидовна Трауберг, времена наступили вегетарианские. Вот. Конечно, сажали людей за веру, и особенно в андроповские времена, вот как раз в начале 80-х, но все-таки идет и послабление. И вот отдают монастырь, куда приглашают восстанавливать именно живописную часть архимандрита Зенона. Ну вот современный монастырь, он так выглядит, да, а вообще тут до монастыря было страшно. Там была детская колония, часть и часть какой-то завод, поэтому это все было страшным еще, так сказать, закопченным, да еще вот с таким тюремным, да, привкусом. И вот этот храм, нижний храм полностью Зенон со своими учениками делает, и верхний храм, там еще одна бригада, тоже близкая к отцу Зенону делает, во главе с отцом Вячеславом Савиных. Это один из храмов Даниловского монастыря, Семи Вселенских соборов, отцов Семи Вселенских соборов. А вот он восстанавливает здесь тябловый иконостас, или подобие тяблого иконостаса, и вот такую строгую, действительно монастырскую, действительно такую очень каноническую икону. Вот поближе один из пределов. Вот здесь он пишет вот этот образ князя Даниила Московского в схеме, как раз который держит монастырь, да, ну, как основатель этого монастыря. Здесь вот этот замечательный образ Спасителя. И вот, вот это так тогда прозвучало удивительно, потому что все-таки творчество Марии Николаевны было таким сугубо внутрицерковным, да, про него мало кто знал, это не выносилось на какую-то такую общественную, да, арену. А Данилов монастырь стал очень популярным. Во-первых, это перевернуло сознание. Смотрите, монастыри не только разоряют и закрывают, оказывается, восстанавливают. И очень много москвичей просто приходили туда, ну, подивиться вот этому всему, да, монастырь. Очень много добровольцев было, которые восстанавливали, приходили, просто предлагали свои услуги. Давайте мы вам там разберем, давайте мы там мусор вынесем, давайте там то-то, то-то, да. Я сама вот работая вообще в это время в обществе охраны памятников, ездила на такие субботники, там постановление, например, Рязанского монастыря, ну, чуть там тоже в конце 80-х годов, Иоанна Богословского, и в другие храмы тоже разбирали, на крутицах работали. То есть тогда вот этот вот интерес общественный к церковной культуре начинает возрастать. Музей Андрея Рублева, который, кстати, по бумагам должен был быть открыт в 1947 году. Сталин подписал указ об открытии этого музея в 1947 году, а открыт он был только в 1960 году, да, вот насколько, так сказать, это все сопротивление все-таки сверху шло. И тоже музей Рублева становится таким вот рассадником этих новых идей, там подпольные лекции читаются. Вот я впервые, например, об иконах Григория Круга узнала именно там, из такой закрытой лекции, где вот, так сказать, только искусствоведы собирались и так далее. Да? Вот, поэтому это уже новая эпоха. Уже вот народ очень так относится, многие приходят через икону в церковь, да, вот наслушавших тех же лекций там, какого-нибудь Валерия Николаевича Сергеева в музее Андрея Рублева, а потом начинают в храм идти, или там благодаря там, деятельности таких ярких священников, как там отец Дмитрий Дудко или вот отец Александр Мень, как я уже говорила, да, интеллигенция потянулась в церковь. Это время очень сильного обращения интеллигенции, поэтому интерес к иконе был особый. Вот. Это вот тоже икона, новый образ, который создал как раз в 88 году отец Зенон, когда вот праздновалось крещение Руси. Это образ, ну, новый, то есть вот на рождение новых иконографий, как я сказала, это тоже очень важный этап. Вот. И настолько, так сказать, его как бы вот значение возрастает, что его, когда он возвращается в Печоры, его приглашают расписывать нижний храм или Серафимовский предел, он называется, в Псковском соборе. Вот Псковский кафедральный собор Святой Троицы, да, это центральный собор Пскова, да, это такая, ну, Псковская святыня, да, и исторический такой памятник важный. И вот здесь он делает иконостас уже совершенно в другом стиле, уже постепенно, вот углубляясь в эту традицию, он понимает, что учиться-то надо не у Рублёва с Дионисием, а у их учителей, у греков. И он идет как бы вглубь традиции и развивает такое византийское направление. Ну, здесь еще у него так что-то от Синая, что-то от домонгольской живописи, вот это вот явно синайского образа. И он резко начинает поворачивать и начинает развивать вот это византийское направление. И за ним многие другие тоже начинают, ну, этот как бы с русского памятника, но так вот переосмысленно с новгородского Спаса XII века. Да, вот это вот больше так тяготеет, конечно, к византийской живописи. И вот действительно его вот это вот такой мощный разворот и желание действительно придать иконе не просто церковное значение, но художественное значение. Часто его упрекают и вспоминают его, такой он когда-то в интервью, по-моему, в «Беседах иконописца» сказал, что иконописец должен убить в себе художника. И вот часто вспоминают. И я когда-то у него спросила: «Батюшка, ну что же вы такое сказали? Теперь все говорят, что художеству учиться не надо, что надо только прорезь перерисовывать, там вот тебе вся икона». Он очень такой человек горячий, грек наполовину. Вот, он возмутился и сказал: «Художником-то надо еще быть, чтобы его убить в себе». Да? То есть убить-то надо в себе гордыню художественную, да, чтобы написать настоящий образ. Но художником ты просто обязан быть, потому что иначе ты ничего не сделаешь. Да? И он мне так показал, как он одной рукой может нарисовать фигуру, не отрываясь вот в золотом сечении. Понимаете? Вот. Вот его такой портрет, его такая, может, ну, не духовная дочь, но такая Мария Вишняк есть, она жена иконописца тоже известного из круга отца Зенона Александра Соколова, вот написала его портрет в Печорах, да, такой великолепный портрет. Вот. А вот ее же портрет человека, который тоже сыграл большую роль в развитии иконы вот, и ее возрождении, сохранении в Советском Союзе. Это отец Анатолий Яковин. Он как раз здесь нарисован, Марии Вишняк, на фоне иконостаса в своем храме. Тоже потрясающая страница. Вот о таких подвижниках тоже нужно писать, говорить. Про него, слава богу, фильм маленький снят. Не знаю, правда, где он, по заказу Министерства культуры, но, по-моему, нигде он никогда не показывался. Вот про его храм, потому что его храм в деревне Пятница или Великодворье, в самом глубинке Владимирской области, на стыке уже с Нижегородской областью, можно сказать, это такой живой музей современного церковного искусства вот самого начала этапа его возрождения, 80-х, начала 90-х годов. Вот этот храм, он сам по себе очень интересный. Это деревянный храм, который был построен, минуточку, в 25-м году, то есть когда храмы рушились. А или даже в 27-м. Рабочие стекольного завода, а вот это Владимирское, там Гусь Хрустальный рядом, вот, да, это такие большие стекольные производства, они были настолько набожны, что они взамен вот этих рушившихся храмов решили построить на территории близкой, прилегающей к заводу, свой собственный храм, чтобы его уже точно никто не разрушил. И они взяли и построили вот в тот самый момент, когда везде все рушилось. Да, само по себе это очень, так сказать, дерзновенно и потрясающе. И этот храм сохранился. И здесь даже крест, который сделали такими красивыми вставками, такими хрустальными и цветного стекла, вот эти вот на заводе, вот этом хрустальном, эти рабочие сами. И здесь после войны служил удивительный человек, который сейчас канонизирован, отец Петр Чельцов, исповедник, тоже сидевший много-много лет за веру, и потом вот сюда назначенный, а когда он уже умер, ему наследовал как раз вот новый настоятель, вот этот отец Анатолий Яковин. Человек, у которого была большая семья, у которого вообще нужно было, я не знаю, там, детьми, внуками и так далее заниматься, а он привечал здесь иконописцев. Вот когда у отца Зенона в какой-то момент произошел конфликт с владыкой Евлогием, который возглавлял всю реставрацию, все восстановление монастыря, вот, и с чем-то они там не сошлись, а конкретно они не сошлись в том, что вот один храм, расписав в каноническом стиле. Отец Зенон уже готовил роспись в каноническом стиле другого храма, Троицкого. Но поскольку Троицкий храм – это творение Баве, да, такой классицистический храм, то Евлогий считал, что его надо расписывать в академической манере. Ну, отец Зенон сказал, что это без меня, и тогда, значит, я свою миссию завершил и покинул этот монастырь. Но вернуться сразу в Печору он не мог. Не мог он вернуться и в Лавру, в которой он, кстати, жил несколько лет, с 79-го как раз по 83-й год, куда его пригласил патриарх Пимен. И там он как раз вот с Марьей Николаевной познакомился. Он несколько лет жил и в Троице-Сергиевой Лавре. Но туда он не хотел вернуться, потому что это огромный монастырь, после особенно Печоры, ему показался просто неудобоваримым, и он туда не хотел возвращаться. И вот какое-то такое перепутье у него было, и его как раз пригласил к себе расписывать вот отец Анатолий Яковин. И здесь кто только не писал, и отец Зенон, и Александр Соколов, вот эти две иконы, вот «Спаситель точно» и «Царские врата». То есть человек, который вот сегодня мы знаем как одного из крупнейших иконописцев. То есть все те, кто сегодня известен, вот как уже громкие имена такие, Александр Лабданский, Илья Кручинин, и Андрей Бубнов-Петросян, и Андрей Давыдов, который сейчас священник, тогда был еще не священник, а просто молодой иконописец, который только что закончил театральное училище и очень хотел писать иконы. И всех их к себе приглашал вот отец Анатолий. Поэтому его иконостас, его вот стены этого храма, там он, правда, и древние иконы собирал, он был большим знатоком, и древние иконы, вот, и тоже ходил по разоренным церквям, собирал, и ему приносили люди какие-нибудь там алкоголики, вот купи, там, батюшка за 3 там, рубля, на бутылку не хватает. Потом оказывается, что это какой-нибудь шедевр, там есть не 17 века, то, по крайней мере, да, там, ну, 19 точно. Вот. Но он при этом не был коллекционером, он не трясся, но мог бы, например, взять, снять там икону древнюю со стены храма и подарить, например, иконописцу. Вот, на тебе, иди учись. Ну, вот. Это удивительно, поэтому вот если вы будете когда в Владимирской области, найдите этот храм, деревня Пятница или Великодворье, там как Великодворье – это одна деревня, Пятница – другая, но сейчас они объединены в одну деревню. Вот. И храм тоже Параскевы Пятницы. Вот. А это храм, это Зарядье, или сейчас это Варварка, тогда улица Разина, Знаменский собор, где как раз помещалось то самое упоминаемое мною общество охраны памятников, где я, значит, вот, изволила тогда работать. Вот. И здесь в 89-м году мы делали первую выставку современной иконы. То есть в 88-м году только вот грянул этот юбилей, и как бы официально было понятно, что все, эпоха гонений закончилась, да, уже вот и один монастырь восстановили, и что-то другое уже отдавали, и уже какое-то вот такое движение было к церкви со стороны людей очень много, и, конечно, государство уже поняло, что уже надо идти на уступки церкви. И буквально вот через год после этого юбилея, юбилей праздновался на государственном уровне, мы рискнули сделать эту выставку. До этого сделать это было невозможно. Ведь и иконописцы тоже занимались своим творчеством, в общем, на самом деле, под дамокловым мечом, потому что в советском законодательстве была статья, по которой можно было иконописца привлечь к уголовной ответственности. Ее применяли не так часто, но применяли. Эта статья гласила, значит, там какой-то срок за незаконные промыслы. То есть считалось, что иконописец пишет иконы для того, чтобы продать их за границу. Такое, конечно, случалось, потому что, конечно, особенно вот коллекционеры, они очень сильно, так сказать, торговали своими иконами, и бывало, там и обменивались, и за границу, конечно, продавали, там и так далее. Но большинство иконописцев, конечно, этим не занималось. Но статья существовала, и людей привлекали. Вот. И мы вообще-то не надеялись, да, я знал нескольких иконописцев, ну, отец Зенон уже тогда, как бы имя его было известно. И когда мы собрали эту выставку здесь, оказалось, что действительно около сотни икон, 100 икон, да, то есть несколько, наверное, 15-20, наверное, мастеров участвовало, оказалось очень великолепно, при том, что примерно столько же мы отбраковали, то есть принесли люди иконы, да, оказалось, что вот так вот, не было это ни интернета, ничего, вот как такое сарафанное радио, кинули клич, и оказалось, что немало хороших иконописцев и немало действительно хороших икон. такой как бы иронии судьбы или вот такой как бы знак свыше, эта выставка первой современной русской иконы проходила на той же самой улице, где когда-то состоялась одна из первых выставок вот тех реставрационных, когда в начале 20 века, я не помню, только в 7-м или, по-моему, в 11-м году, или в 13-м была большая выставка тоже к 300-летию дома Романовых, в Гостином дворе была выставка, это напротив буквально вот Знаменского собора, на другой стороне улицы Варварка, проходила первая выставка, вот тогда ошеломившая всех открытием вот этих древних икон. А эта выставка показала, что существуют современные иконы, тогда еще в Советском Союзе. То есть тогда они писали, говорили, вот оказывается, есть хорошие мастера, оказывается, это не богомазы, а художники, оказывается, это не ширпотреб там и так далее. Потому что есть, была еще одна линия, линия, которая выродилась сегодня в Софрино, а начиналась с Алексеевских патриарших мастерских, куда тоже приглашали неплохих иконописцев, вот, и они тоже там пытались писать. Но постепенно, конечно, потом уже переехав из Алексеевского, это район ВДНХ, Тихвинской иконы Божьей Матери, храм, переехав уже в Софрино, там уже наладили такое производство поточное, и уже там даже если пишут отдельные такие на заказ образы, они не играют в своей большой роли, все-таки это такой поток действительно массовой культуры. А вот эти художники, и тогда уже это начиналось, да? А вот эти художники показали, что икона существует как художественное явление. И это очень интересные вещи. Сам факт вот этой выставки, и на нем мы, конечно, закончим, говорит о многом, о том, что действительно к концу 80-х годов икона возродилась. Да? Ну, может быть, это нельзя назвать таким большим словом возрождение, но возродилась на уровне ремесла, на уровне художественного творчества, на уровне церковного искусства, да? На уровне вот, богословского феномена, потому что даже рассуждения отца Зенона говорят о том, что многие хорошо понимали, что это не просто искусство, что это богословие в красках. И вот как раз часть иконописцев, которые участвовали в этой выставке, а там, опять же, участвовали почти все те, кто сегодня тоже работают и составляют вот как бы костяк современной традиции. Вот Александр Соколов, который я вам показываю, Александр Лавданский, Сергей Черный, Андрей Бубнов-Петросян, Ксения Покровская, которая потом уехала в Америку и многих научила за океаном этому удивительному искусству. Можно сказать, что вот интерес в Америке к настоящей иконе именно она сформировала. Ну и много. И вот они собрались в такое общество изограф и даже издали первый журнал, который назывался «Храм». К сожалению, так все одним журналом и окончилось. То есть была попытка действительно как-то это все возрождать на очень серьезном уровне. Вот там в этом же первом издании там была и статья Овчинникова о реставрации, и об этой выставке говорилось. Но, к сожалению, редактор этого журнала тоже иконописец неплохой, Борис Бычевский. Он как-то вот внезапно тоже как-то вот... Мы даже не знали, что он был болен или что, он через год умер, и не продолжилось это издание постепенно, и само общество изограф распалось, его возглавлял отец Анатолий Волгин, а его отправили служить в Тверскую область, так не наездишься в Москву. Ну, вот. Ну, в общем, как-то это все распалось, но сама иконописная традиция с этого времени увереннее развивалась. А уже потом, в 90-х годах, уже появляются иконописные школы серьезные, да, и Лавра, и Свято-Тихоновский институт, и другие, и мастерские развиваются. Можно было рассказать и про возрождение Оптиной пустыни, которая тоже начинается в конце 80-х годов. Туда пришли выпускники Суриковской школы и возрождали, и тверские иконописцы начинали примерно тогда. Я прочертила эту линию, может быть, самую, как бы две линии, да, монахиню Леонии и отца Зенона, и круга, которые работали с ним, и в Даниловом монастыре, и вот на выставке, правда, его икон не было, потому что он как-то всегда считал, но вот сейчас, может быть, немножко стал отдавать на выставке иконы, что икона не для выставки, для храма и так далее. Но не важно. Важно, что вот вокруг него сформировался этот круг. Кто-то прямой его ученик, например, Чашкин, просто пришел там растирать ему краски, а потом как-то так вот осмелился, написал икону, и тот говорит, ну, у тебя пойдет, и он пошел и стал действительно писать. А кто-то уже пришел сложившимся как учеником. Поэтому я вот эти две линии просто как самые показательные. Конечно, в это время начинается и в Петербурге, да, тогда еще в Ленинграде, кто-то писать иконы и начинает возрождать там петербургскую школу, там Наталья Богданова, например, вот, и другие. Вот. И периферийные тоже, а монастырские, вы говорите, Украина. Но на Украине это вообще было все гораздо проще, потому что ведь Западная Украина присоединена была, и там вот это вот разгула такой атеистической пропаганды не было, поэтому там своя традиция это сохранялась, и там не было вот этого вот этой драмы, разрыва традиций. Поэтому им и возрождать-то было проще отчасти. Хотя у них там свои, там другие проблемы есть со всем этим, но это отдельный разговор. Ну вот, поэтому я вот прочертила эти именно две линии, потому что они наиболее показательны. То есть люди, которые связаны непосредственно вот через Юлианию с началом века, и люди, которые начинали практически без учителей, да, вот сами на энтузиазме, на желании, на молитве, на поиске, на благословении своих духовников. Вот, потому что даже Ксения Покровская, очень интересно, Ксения Покровская, которую я упоминала, которая потом уехала в Америку, ну, сейчас Царство Небесное, вот она 2 года назад как умерла, но она очень много сделала. Она начинала вообще в конце 60-х годов, когда даже вот этого движения еще и не намечалось, только-только что-то проклевывалось. И она пришла к отцу Александру Миеню, духовному чану, который она была, и он сказал, правильно, когда ты научишь, ты пока учись, вот найди учителей, кто-то тебя там научит, хотя бы технические, реставраторы. Вот. А когда ты уже научишься, уже ты будешь так востребована, то есть твое умение пригодится многим. И действительно, ее школа, которая была, просто помещалась в ее московской квартире, при том, что она многодетная, там дети ползали, там кричали, там это, вечно все это на кухне что-то варилось, тут она на коленке кому-то что-то показывает. Но это была самая многочисленная в 80-х годах школа. То есть это, ну, школу ее назвать трудно, но к ней приходили люди и учились. И потом действительно становились иконописцами. Она вот так вот между там кастрюлями и детьми вот что-то им показывала. Вот. Она, кстати, самая первая, поскольку она техническое какое-то образование имела, по-моему, биофизика она была. Вот. Она первая, кто начинала собирать, у нее были геологи знакомые, вот минералы, чтобы их растирать, чтобы делать настоящие. Вот Зенон тоже на это обращал внимание. Сейчас-то все уже, так сказать, это знают. А тогда, да, перейти с таких заводских красителей на минеральные красители было просто подвигом, потому что это надо вручную растирать, это нужно добывать их и так далее, и так далее. Поэтому, понимаете, здесь очень много страниц, которых я не затронула.
Вы слушали окончание лекции искусствоведа Ирины Языковой «Икона в СССР». Я напоминаю, что текст и видео этого выступления можно увидеть в разделе «Мультимедиа» на сайте «Православие и мир». На этом я прощаюсь с вами до следующей встречи. Да спасет и сохранит всех вас Господь!